Сайт «Арзамас» представляет курс «История православной культуры». Лекция третья. Как поссорились православные и католики. Автор Павел Кузенков.
Римскую империю наследников Константина Великого принято называть Византией в честь ее нового центра – Константинополя, который был построен первым императором-христианином в 330 году на месте городка Византии. Это не совсем справедливо, поскольку сами жители этого государства и считали, и называли себя римлянами, а свою страну вплоть до 15 века называли Романией. Хотя волна варварских вторжений, поднятая гуннами и великим переселением народов, в V веке затопила всю западную половину, Римская империя не погибла, но даже нашла в себе силы перейти в контрнаступление, отвоевать Рим и подарить миру новое чудо света, Святую Софию Константинопольскую. Что же касается христианства, то оно не только процветало в самой Римской или Византийской империи, но и успешно укоренялось среди новых хозяев Западной Европы – франков, готов, бургундов – и распространилась далеко за пределами империи от Ирландии на западе до Тибета и Китая на востоке. К исходу VI столетия от Рождества Христова, когда, согласно мудрым исчислениям хронографов, истекли 6000 лет от сотворения мира, и человечество вступало в загадочное седьмое субботнее по аналогии с седьмым днем творения тысячелетия, казалось, что в ближайшем будущем христианской станет весь цивилизованный мир, вся ойкумена, или вселенная, или по-русски вселенная часть суши. Действительно, какая из религий могла в то время стать соперницей в вере во Христа? Языческие культы окончательно сошли со сцены и оставались либо в глубоких деревенских захолустьях, по латыни «пагах», то есть деревнях, откуда латинское обозначение язычников «пагани», откуда русское, в свою очередь, слово «поганые», либо, что особенно было характерно для Греции, в тайных клубах интеллектуалов, любителей эллинской культуры, откуда в греческий язык византийской эпохи пришло слово «эллины» как обозначение язычников, буквально греки. И парадокс заключается в том, что в грекоязычной и по большей части грекоэтничной Византийской империи слово «грек» было чуть ли не оскорблением, ибо означало «язычника». Иудаизм, переживший двукратные разгромы Иерусалима в I и II веках, репрессии в Римской империи и в державе, сначала парфянской, потом сасанитском Иране, внутренние раздоры, рассеяние диаспоры, иудаизм был сохранен самоотверженными усилиями раввинов, но никоим образом не мог претендовать на роль действительно общемировой религии. Персидский зороастризм, с такой энергией возрожденный сасанидами, был слишком архаичен и элитарен, чтобы по-настоящему стать объединяющей разные народы мировой религией. И даже в самом Иране зороастризм испытывал серьезные вызовы, в том числе вызовы социальные, свидетельством чему стало мощное маздакитское движение, некое подобие такого стихийного коммунизма в VI веке. И поговаривали, что сами шиханшахи очень интересуются христианством, а многие и подумывали о крещении. Конечно, за рамками вот этой вот державы Александра и ее наследницы Римской империи, Персидского царства, находились еще Индия, Китай, где были свои религии, буддизм, индуизм, конфуцианство. Но эти страны были далеко, да и вовсе не обладали тем миссионерским напором, который свойственен христианству. По своему происхождению религии апостольской, то есть миссионерской. Впрочем, идиллия христианского триумфа в VI веке существенно ослаблялась двумя моментами. Первое касается социальной напряженности. Как ни проповедовала церковь идеалы христианского общежития и любви друг к другу, в подлинном смысле коммуну удалось организовать только в монастырях, причем ценой отказа от полноценной семейной жизни. Остальной социум жил, как и прежде, в условиях колоссального имущественного неравенства, ростовщичества и рабства процветали, лишь отчасти сдерживаемые имперским законодательством. Азартные игры, проституция, пьянство и прочие язвы античного мира никуда не делись, и христианские императоры были вынуждены мириться с этими социальными явлениями, которые отнюдь не соответствовали высоким нормам Нового Завета. Но самое главное, между римскими гражданами вовсе не царила атмосфера любви или хотя бы взаимной терпимости друг к другу. Империю сотрясали массовые волнения, то на религиозной, то на политической, а иногда даже и просто на спортивной почве, то есть между болельщиками вспыхивали мятежи и драки, как это было во время восстания Ника в 532 году, когда, если верить источникам, погибли десятки тысяч человек. И это не считая войн, которые империя почти непрерывно была вынуждена вести на всех фронтах против достаточно агрессивных соседей, германских варваров и гуннов, аваров на западе и севере, и иранцев на востоке. Внутренние раздоры подпитывались богословскими разногласиями, которые в конечном счете привели к распаду единой кафолической церкви из-за неприятия Халкидонского собора 451 года, а разногласий, по мотивам о которых можно говорить долго, но которые мало что могут прояснить, от общеимперской кафолической церкви откололись крупные общины в Египте и Сирии, а также армяне и эфиопы. Впрочем, до поры до времени еще сохранялась надежда на примирение, особенно после того, как император Ираклий в 628 году одержал совершенно невероятную, неожиданную победу над могучим Ираном и вернул в Иерусалим, украденный оттуда персами, Святой Крест, реликвию, обретенную еще матерью Константина, царицей Еленой. Крест, по преданию, тот самый, на котором был распят Христос. В ходе этой войны империя терпела одно поражение за другим, и Иерусалим, Сирия, Палестина, Египет попали под власть персов, но стремительный бросок императора с небольшим войском в самое сердце персидской державы, то место, где был главный храм Зороастра, совершил эффект Кощеевой иглы. Империя иранская рухнула, шах был убит, войска, которые находились далеко за пределами центра иранской державы, на границах ее разросшейся территории, они вступили друг с другом в борьбу, и это позволило императору Ираклию выйти победителем из этой очень тяжелой, кровопролитной и, главное, изнуряющей войны. И церемония возвращения главной святыни христиан, то есть Святого Креста Господня в Иерусалим, была поистине эпическим, незабываемым событием. Ираклий выступил как чудесный спаситель всего христианского мира. Могучая и горделивая Персия лежала у его ног, и, казалось, еще немного, и церковное единство будет восстановлено, христианская империя возродится уже как великое всемирное царство. И любопытно, что именно в это время старый римский титул император, который по-гречески переводился как автократор, официально заменяется новым титулом главы государства – Василевс. Отныне глава Римской империи начинает зваться тем же термином, которым назывались библейские цари Давид и Соломон. Именно царем назывался и сам Иисус Христос. И теперь царем стал именоваться владыка всей римской державы. Впрочем, сам он считал себя лишь земным наместником подлинного властителя всех царств и всего мира, царя царствующих и Господа господствующих, Иисуса Христа. И на монетах вскоре появляется даже изображение Христа как верховного правителя империи. Автократия как бы переходила в теократию, а земная империя в образ Царства Небесного. Но на самом пике всех этих столь многообещающих, захватывающих перемен произошло событие, на века изменившее судьбу мира и судьбу христианства в том числе. В далекой Аравийской пустыне появился проповедник, задумывавшийся об исправлении, как ему казалось, безнадежно искаженных своими адептами заветов Авраама и Иисуса. Его звали Мухаммад. Не прошло и века, как мекканский посланец, как его называли его последователи, посланец Бога, начал свою активную деятельность, и его последователи, окрыленные идеями новой религии ислама, уже подчинили себе огромные пространства от Атлантики до Памира. На своих копьях, своими военными походами они пронесли ислам от берегов Луары и до берегов Волги и Инда. Величайшие империи древности, как это было с Ираном, пали к стопам победителей и исчезли, влившись в гигантский арабский халифат. А Византия же, ценой неимоверного напряжения силы и утраты большей части своих территорий, уцелела, но превратилась в осажденный лагерь. Отныне с VII века и вплоть до наших времен христианство получило серьезнейшего оппонента и идейного, и военного, и политического в лице ислама. В чем был секрет такого поразительного военного успеха арабов, окрыленных новой религией? Это загадка, которая до сих пор не имеет однозначного ответа. Сами мусульмане объясняли это помощью Бога, христиане же – наказанием за свои бесконечные прегрешения. Лихорадочные поиски причины этого неизъяснимого гнева Божия привели императоров VIII века к иконоборчеству, поскольку именно в почитании икон многие усматривали то самое идолопоклонство, за которое столь яростно Бог гневался на Израиль в Ветхом Завете, и параллель этому находили и в современных событиях. На первых порах казалось, что это тот самый выход. Императоры и иконоборцы действительно смогли переломить ситуацию, арабы были с огромными потерями отбиты от Константинополя, и восточная граница, одновременно бывшая линией фронта, медленно, но верно стала отползать обратно. Началась так называемая реконкиста. Но богословская несостоятельность осуждения икон была для многих очевидна. И после первого же крупного поражения ярого иконоборца, императора Феофила, новоявленное учение быстро потеряло популярность, и в 843 году почитание икон было восстановлено. Это событие, которое знаменует собою прекращение богословских споров и победу над последней крупной ересью, иконоборчеством, вошло в христианскую традицию как торжество православия. Именно в это время, в IX веке, православная традиция приобретает те самые формы, которые привычны нам. Окончательно складывается литургическая традиция, складывается система христианских праздников и постов, утверждаются дисциплинарные каноны, одеяние и облачение священников, иконописный канон, который является неким ответом на обвинения со стороны иконоборцев и который не сложился на Западе, где не было такого явления, как иконоборчество. Крестово-купольная храмовая архитектура, которая как раз приходит в Византию в X веке, создается полный комплект житий святых, так называемой минологии Семена Метафраста, и многие-многие другие памятники христианской литературы, которые теперь неотделимы от понятия православия. Собственно, сам феномен православия, ортодоксия, по-гречески имеет два смысла. Докса — это одновременно и некое мнение, некая концепция, некое суждение, но слово «докса» по-гречески имеет и другое значение — «слава». И именно это значение было принято, когда искали русский перевод этого слова — «правильное прославление Бога». И связано это с тем, что как раз в эпоху крещения Руси в IX-X веках особое внимание уделялось не столько богословию, сколько формам богослужения, литургическим обрядам, каноническим образцам иконописи, храмового зодчества. То есть формы приобретают все более и более важное значение для определения истинной веры, истинной христианской традиции. На этом фоне очень важным и едва ли не центральным моментом отношений внутри христианского мира становится взаимное отношение между двумя коренными христианскими традициями – традицией греческой и традицией латинской. Особенностью западного христианства стало то, что оно развивалось на территории разрушенной Римской империи. На Западе Римской империи с V века начинают возникать так называемые варварские королевства во главе с германскими вождями. И в этих условиях римская цивилизация гибнет, оставляя после себя фактически только одну, но очень мощную традицию, традицию церковную. Именно латинская, или как мы ее сейчас называем, католическая церковная традиция, католическая церковь, становится своего рода мостом между античной цивилизацией и средневековой цивилизацией Запада. Но условия, в которых пришлось действовать западной церкви, оказались весьма сложны. Культурный уровень новых хозяев Европы, германских и других племен, оказался намного ниже, чем это было в Римской империи. И главными инструментами воздействия прежде всего на новую германскую элиту, стала дисциплина и решительное пресечение всякого рода регионализма, как на уровне государственном, так даже и на уровне языка. Западная церковная традиция настаивает на том, что только латынь и только христианство, одобренное в Риме, в центре западного мира, становится допустимой нормой для христианской традиции. В VIII веке город Рим окончательно отделяется политическим образом от Византийской империи и находит себе покровителей в лице франкских королей. В 800 году появляется учрежденная Папой Римским Западная империя, которая мыслится как единственная законная империя, империя Карла Великого. В ходе противостояния двух империй, Новой Западной и Старой Византийской, развивается и противостояние двух церковных центров христианского мира, Рима и Константинополя. Как ни удивительно, но катализатором этого противостояния оказывается Болгария. Болгария – страна в то время языческая, но князь которой уже принял для себя решение принять христианство и видя две разные формы христианских традиций, он и его сподвижники со свойственной язычникам прямотой требуют четкого ответа, какая из традиций правильная. Ибо за многие века, которые отделяют IX век от возникновения христианства, римская, то есть латиноязычная, и византийская, грекоязычная традиции шли своими путями и сформировали много отличающихся друг от друга традиций, элементов церковного благочестия. Возникает крупный конфликт между папой Николаем I и патриархом Фотием в 60-е годы IX века, который оканчивается взаимными анафемами. Болгары в итоге выбрали греческую традицию, конфликт удается уладить. Рим признается главным престолом среди пяти патриаршеств, патриарших престолов Вселенной. Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим. Но в XI веке папство выходит на новый уровень централизации. Связано это было с тем, что под влиянием достаточно варварского окружения сама культура Италии и, прежде всего, римская культура переживает глубокий упадок. Монахи Клюнийской конгрегации ставят перед собой цель очистить церковь от морального разложения, но для этого требуется усиление папского авторитета. И любопытно, что даже не сами папы, а стоящие за ними монахи, монахи-ригористы, они требуют абсолютного авторитета папского престола, требуют признания папы как не просто одного из великих церковных предводителей, предстоятелей крупнейшей и самой авторитетной церкви, но как подлинного главы всего христианского мира, наместника Бога на земле. Конечно, такая позиция не могла найти одобрения в Константинополе, где по-прежнему придерживались старой, восходящей еще к эпохе Вселенских соборов, системе воззрений на церковь, как на сообщество братских, но равных по достоинству престолов. К этому моменту западные и восточные ветви христианства уже достаточно сильно отдалились друг от друга. Это касается не только христианских обрядов, не только форм молитвы и литургии, но и, прежде всего, особенностей понимание христианского учения, которое называется догматическими принципами, догматами. Некоторые особенности таинств, например, на Западе особую роль выполняли епископы, которых было мало, и многие таинства были закреплены именно за епископским служением, тогда как на Востоке, где епископов было много, эти таинства совершали обычные священники. Важным отличием было то, что на Западе всему духовенству запрещалось вступать в брак, тогда как на Востоке этот запрет распространялся только на высшее духовенство, на епископат. Ну и, наконец, догматическим расхождением, можно сказать, камнем преткновения в отношениях между латинским и греческим христианством стал вопрос о филиокве. Филиокве, по латыни означающий «и от сына», это слово, которое было включено в символ веры западной традиции во фразе, гласящей об исхождении Святаго Духа. «И в Духа Свята, и же от Отца Исходящего», гласит символ веры в его древней и современной греческой форме. «И в Духа Свята, и же Отца и Сына Исходящего», гласит формула, принятая на Западе примерно, как считается сейчас, с конца VI века, но укоренившаяся повсеместно лишь к XI веку. Смысл этого включения объясняется достаточно просто. Исхождение Святого Духа и от Отца, и от Сына было призвано доказать равноправие, равночестность Отца и Сына против ереси арианства, распространенной на Западе, особенно в германской среде, вплоть до VI и VII веков. И именно там, на Западе, в Испании, появляется эта добавка, выглядевшая совершенно невинно. Но поскольку эта добавка была включена в символ без какого бы то ни было соборного решения, то на Востоке, в Константинополе и в целом в византийском мире ее воспринимали как величайшую ересь, как покушение на устои православия, а именно на символ веры. Ибо добавление в символ веры было запрещено делать еще решениями Третьего Вселенского Собора. Любопытно, что сами римские папы долго колебались в своем отношении к филиокве и в течение многих веков воздерживались от публичного включения этого слова в официальный символ, тогда как именно за пределами Италии, в Германии, во Франции эта вставка приобретала все большую и большую популярность. И только когда германцы стали политическими хозяевами Италии, а произошло это в XI веке, формула символа веры с филиокве стала распространенной и в самом Риме. В это время в Византии, которая оказывается присоединенной значительной частью Армении, разгорается кампания по борьбе с опресночным служением, то есть с использованием за богослужением пресного, а не обычного квасного хлеба. Эта старая армянская традиция, восходящая еще к первым векам христианства, воспринималась византийцами как элемент армянской ереси, то есть монофизитства. А оказалось, что именно такая традиция распространена и на Западе. И меры, принятые против армян, затронули латинских христиан, живших в Константинополе. Узнав об этом, папа требует объяснений. Искры приводят к пожару. Летом 1054 года легаты папы Льва IX открыто анафематствовали патриарха Константинопольского Михаила Керулария в соборе Святой Софии. Это событие, которое сейчас мы называем великим расколом христианства, в то время вовсе не рассматривалось в качестве такового. Конфликт попытались замять и довольно быстро забыли. Но Запад уже принял решение. В той системе церковной иерархии, которая создавалась в Европе, была совершенно немыслима роль, на которую претендовал Константинополь, роль самостоятельной церковной традиции. Поэтому с этого времени греки рассматриваются в латинском христианском мире как раскольники и схизматики. В свою очередь и сами греки начинают рассматривать Запад как отколовшийся от полноты православия. Страсти накаляются, отчуждение между двумя традициями нарастает, и пика своего она достигает в 1204 году, когда участники очередного четвертого крестового похода под предлогом вмешательства в политическую жизнь империи разграбляют Константинополь и захватывают его. Этот захват сопровождался не только разрушением византийской государственности, на обломках которой была построена Латинская империя, но и началом гонений против греческого православного духовенства. Гонений, которые приводят к окончательному разрыву между двумя ветвями христианского мира, которые мы сейчас называем католичеством и православием. В это время сам Константинополь уже воспринимает себя вполне как самодостаточная традиция. Остальные элементы пентархии, то есть восточные патриархаты Александрии, Антиохии и Иерусалима, оказываются с VII века под властью мусульман, и Константинополь остается единственной самостоятельной церковью, которая фактически претендует на главенство в христианском мире. И здесь конфликт между Римом и Константинополем обнажает ту проблему, которая возникает из политизации христианства. Но если на Западе эта политизация протекала в форме так называемого папоцезаризма, то есть претензий пап на политическое господство, выражавшееся прежде всего в их праве отлучать от церкви и налагать интердикты на неугодных правителей западных государств, то на Востоке церковь все больше и больше политизируется, подпадая под императорскую власть. Основной фронт внутриполитической, внутриимперской борьбы в области культуры В Византийской империи пролегает в это время по так называемому шву внутренней и внешней культурной традиции. Под внутренней традицией понимается христианство, богословие, аскетика. Под внешней – те элементы язычества, те элементы древней античной традиции, которые остались в греческом культурном поле, которые составляли основу школьного и университетского образования. Вот некоторая такая двухслойность византийской культуры, она приводила к таким любопытным формам, как господство христианства внешнее, сопровождающееся распространением увлечениями, совершенно, казалось бы, несовместимыми с христианством, магическими, астрологическими и другими ритуалами, языческой философией Платона, которая была популярна не только среди элиты, включая самих императоров, но и среди многих представителей духовенства, в том числе и высшего. Этот своеобразный христианский гуманизм, то есть учение, в котором постепенно вместо Бога выдвигался человек, некая форма возрождения язычества, которая впоследствии проникнет и в Европу, породил в XV веке такой феномен, как философ Плифон, который в откровенных разговорах прямо называл апостолов и Христа шарлатанами, которые просто морочили голову наивным деревенским людям, обманывая их с помощью всякого рода магических фокусов. Такое угасание благочестия среди имперской элиты контрастировало с укореняющимся христианством в простонародной среде. Особенно болезненно воспринималось в народе так называемое политическое христианство, когда в поисках политической поддержки императоры считали возможным торговаться своим православием, заключая так называемые унии, союзы с католическим миром на условиях, диктовавшихся в Риме. Первая такая уния была заключена в Лионе в 1274 году, когда император Михаил Палеолог, которому удалось отвоевать Константинополь и восстановить Византийскую империю, оказался перед угрозой нашествия со стороны Запада и решил пойти на союз с Папой Римским, фактически отказавшись от православной традиции. Вторая уния была заключена в 1439 году, когда империя, оказавшись лицом к лицу с набиравшей мощь османской державой, в качестве уже последней надежды ухватилась за союз с западным миром. Сам император Иоанн VIII отправился в Италию для того, чтобы вести переговоры о помощи против турецкого нашествия, и условием этой помощи был союз с папой и отказ от тех богословских расхождений, которые отделяли восточное христианство от западного. На Ферраро-Флорентийском соборе такой союз был заключен, но греческая делегация, вернувшаяся в Константинополь, даже не посмела рассказать об этом публично. Настолько большое неприятие вызывали подобные действия в простом народе. Против своего рода торговли христианскими убеждениями православного мира – монахи. И именно монашество выступает в это время как главная оппозиция набирающему силу гуманистическому направлению. Характерно, что представители этой монашеской оппозиции не менее образованы, чем те представители византийской элиты, которых можно было бы назвать предтечами гуманизма, поклонники античной философии, Платона и других элементов античного мира. Самой яркой фигурой среди них можно назвать Григория Паламу, которого мы знаем как защитника исихазма. Под исихазмом в византийской монашеской традиции называлась особая форма молитвы, как ее называли «умная молитва», молитва, при которой ум безмолвствует, находится в состоянии исихии, молчания. Основная цель этой молитвы – достижение внутреннего озарения особым фаворским светом, тем самым светом, который видели апостолы во время преображения Господа. Богословские споры в основном развивались вокруг природы этого света. Представители платонической религиозной такой традиции, то есть христианской традиции, в значительной степени подвергшейся влиянию идей Платона, настаивали, что поклонение свету немыслимо, ибо свет есть творение Божие. Но представители исихазма в главе с Григорием Паламой учили о том, что свет есть реализация божественной энергии, носящей нетварный характер. То есть тем самым речь шла о том, может ли быть реальное присутствие Бога в земном мире. Является ли божество абсолютно отчужденным от бытия века сего и встречающего человека только после его смерти в духовном мире, или же в соответствии с древней традицией, укорененной в православном учении первых веков, Бог реально присутствует в этом мире и может созерцаться очистившимися аскетами в особом монашеском умном делании. Вообще, расхождение антропологии православной и латинской, западной и восточной, в это время оказывается достаточно существенным. Прежде всего, это касается самого статуса святого. Если на Востоке святость считается нормальным состоянием человека, которому препятствуют лишь человеческие грехи, то на Западе в схоластической традиции начинает господствовать представление о святости как о состоянии экстраординарном. И человек помещается в некую середину между святостью и греховностью. Отсюда же из этого учения о нормальном состоянии человека как состоянии между святостью и греховностью черпает свои истоки учения о чистилище, западное учение, аналога которому нет в восточной традиции, согласно которому многие, большинство людей, не совершавших смертные грехи, попадают не в ад и не в рай, а в некое средостение между ними и там подвергаются некоему искупительному очищению. Такое учение было глубоко чуждо восточной традиции. Эту восточную традицию иногда называют антропологическим максимализмом, то есть убеждением в том, что уже здесь, на земле, человек способен достичь обожения и богообщения. Именно монашеская культура становится в Византии в поздние века, в XIV-XV веках, выражением истинного христианства, тогда как политическое христианство сходит на нет, и после захвата Константинополя в 1453 году Византийская империя погибает. Все представители имперской элиты, которых можно было бы назвать предгуманистами или даже гуманистами, эмигрируют на Запад, где вливаются в западноевропейское течение, известное нам под названием Возрождение, тогда как на самой территории бывшей империи, которая отныне становится центром империи мусульманской, оттаманской, а на самой же территории Византийской империи, которая отныне входит в состав османской державы, христианство остается в форме, пусть и гонимого, но оказавшегося под защитой султана православной традиции. Эта православная традиция, пусть и под турецким игом, сохранялась в Греции и в других странах с ней соседних, в Болгарии, в Сербии, многие века и сохраняется по сей день. Но говоря о Византии как об эпицентре целого православного мира, нельзя не сказать и о периферии этого мира, о тех государствах, которые, оставаясь политически независимыми от Византийской империи, тем не менее вошли в своего рода духовное содружество православных народов. Складывалось это содружество подчас драматично. Такие страны, как Болгария, Сербия, отчасти Валахия, добивались независимости в противостоянии с имперским центром. И в этой ситуации православие выступало как единственное консолидирующее звено между греческим миром и миром негреческих народов. Но совершенно исключительным явлением на этом фоне выступает Русь. Русь, которая была привита к православию прежде всего в X веке, хотя первые попытки, первое знакомство с православной традицией и, возможно, даже первые попытки крещения ее относятся к IX веку. Так вот, Русь в течение веков никогда не выступала с империей в качестве политического оппонента, поскольку эти страны не имели общих границ. Но духовный центр русского христианства, Киевская митрополия, представляла собой всего-навсего одну из кафедр Константинопольского патриархата, и в течение многих веков русские князья вовсе не стремились эмансипироваться в церковном отношении от греческих учителей. Этот удивительный феномен вызван, на мой взгляд, прежде всего тем, что греки очень аккуратно использовали свои возможности в воспитании русского народа, в воспитании русских князей, в привитии им христианских принципов поведения и никогда не использовали при этом политических рычагов. Следует сказать, что византийское миссионерство было гораздо менее активным, чем миссионерство римское, миссионерство Западной Церкви. Более того, греки часто рассматривали свою православную традицию как некое сокровище, некую привилегию, которой вовсе не следует делиться с варварскими народами. Характерен в этом смысле пример Руси. И крещение княгини Ольги, и крещение князя Владимира были не столько результатом планомерного миссионерского усилия со стороны самой империи, сколько инициативой самих русских правителей, которые тем самым стремились повысить свой политический и культурный статус и приобщиться к весьма авторитетной римско-христианской традиции. Но наиболее эффективным примером византийской миссии можно назвать действия Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских. Они были направлены в Моравию, которая была уже в это время крещена, но имела западное христианство, запрещавшее переводить богослужения и церковные книги на народные языки. Моравский князь в поисках учителей, которые могли бы перевести христианские книги на понятный большинству людей язык, обратился к римскому императору в Константинополь. И в ответ на это обращение из Константинополя в Моравию была направлена миссия, состоявшая из двух братьев. Константина, философа, известного больше под своим монашеским именем Кирилл, и его брата Мефодия, который стал епископом. Константин Кирилл и его брат Мефодий перевели священное писание на церковно-славянский язык и создали много других книжных памятников, легших в основу русской христианской книжности. И в этом смысле святые Кирилл и Мефодий могут быть названы учителями не только одного моравского народа, но и всех племен, в том числе и Руси. Говоря о судьбах христианства в Византийской империи, нельзя не отметить одну парадоксальную вещь. Христианство, распространившись по всей империи, укоренившись в народном сознании и войдя, можно сказать, даже в привычку людей, так и не стало, в конечном счете, основой для их повседневного поведения. Единственными островками в подлинном смысле христианской жизни так и остались только монастыри, в то время как большая часть византийского общества жила в условиях, мало отличимых от поздней античности. В империи по-прежнему существовало рабство, публичные дома, ссудный процент, ростовщичество и многие другие вещи, которые несопоставимы с требованиями христианства. Чем это объяснить? Дело в том, что христианство появляется в эпоху высочайшего развития античной цивилизации. И Христос, и апостолы, и первые апологеты, учителя церкви и святые отцы, первые вселенские соборы и богословские споры 5-6 веков ведутся в эпоху, когда империя и окружающая ее культурная ойкумена наполнена людьми не просто грамотными, но способными обсуждать мировоззренческие вопросы и вопросы, востребованные их практической жизнью. Это цивилизация, которую можно назвать цивилизацией городов. После наступления эпохи темных веков, после наступления Средневековья, погибает. На Западе ее сменяет средневековая культура западноевропейских государств, существенным образом отличающаяся от античной. На Востоке Византия сохраняет многие элементы этой традиции, но сохраняет в удивительно контрастном виде с островками высочайшей культуры в столице и в немногих крупных городах и с очень отсталой архаичной культурой крестьянского населения большей части империи. И в этих условиях христианство оказывается существенным образом искажено. В значительной своей части оно сводится к соблюдению некоторых религиозных ритуалов, сводится к культовой практике, тогда как его мировоззренческое ядро остается малопонятным, остается невостребованным в условиях отсутствия тех вызовов, ответить на которые оно было призвано в античную эпоху. Прежде всего, это вызовы богатства, это вызовы высокой культуры, которая разлагает человека своими соблазнами. И прежде всего, это вызов, который заставляет человека обратить внимание на самого себя, на свое собственное поведение. Христианство требует от человека постоянной авторефлексии, постоянного размышления за своим собственным поведением, а вовсе не исполнения неких предписанных ритуалов. Именно поэтому можно говорить о том, что средневековое христианство, как оно существовало в Западной Европе и в Византийской империи, Это вовсе не аутентичное христианство апостольской эпохи. Христианство, которое, выработав удивительную внешнюю культуру, осталось в какой-то степени невостребованным по своему внутреннему мировоззренческому содержанию. Особенно ярко это проявилось на примере русской цивилизации, но и на Западе, и на Востоке христианского мира произошло определенное смещение акцентов, смещение религиозного смысла, сути на формы. И только теперь, когда в XIX и XX веках и западноевропейская, и восточная цивилизации вышли на тот уровень, на котором они находились в эпоху поздней античности, христианство вновь становится востребованным как мировоззренческая система, как система, которая дает ответы на те вопросы, которые кажутся вечными. Вопросы о смысле человеческого существования, вопросы о борьбе с человеческими слабостями и как система, призванная вывести человека из тупика цивилизации потребления, цивилизации страсти и греха и привести его к подлинному моральному совершенству во исполнение тех слов, которые сказаны в Новом Завете. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Привести человека к обожению.
Следующая лекция о том, как Русь стала частью христианского мира –